Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Митрофанова пока еще в отпуске, она вернется в среду, друзья. Пока я здесь один. Нет, я не один, со мной Александр Чулок, здравствуйте. Директор Центра научно-технического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. У нас тема сейчас перекликается с первым часом, и вот почему. Она звучит так. Каким наука видит человека будущего или человека в будущем? Мы говорили о том, куда наших детей девать, так как они стали зависимы от социальных сетей и так далее, так далее, так далее. Вот вы сами предложили за эфиром, давайте попробуем разделить эту тему на три части. Итак, человек будущего, человек с точки зрения физиологии, да, сколько у него будет рук, ног и голов, с точки зрения психологии, о чем он будет думать информации, ну и с точки зрения, вот вы предложили этики, да, что такое хороший человек в будущем. С чего начнем?
Со всего. Добрый день.
Ну, давайте, поехали. Со здоровья, да?
Я бы сказал так, что на горизонте, наверное, 5-10 лет, ну, до 2030-го, если мы возьмем, там, 10-летний горизонт.
Ну, это 30 лет.
С 2020 по 2030. 10 лет.
Здесь, да. Подключайтесь. Это совсем ни о чем. Нет,
да.
Да, понял, хорошо.
Мы будем наблюдать несколько важных трендов. С точки зрения физиологии, наверное, это действительно так называемый человек улучшающийся. Но уже сейчас мы видим, что очень активно используются и методы генетического тестирования, мы видим, что активно используется предиктивная медицина, чтобы всячески человек у нас меньше болел, был более здоровый, активный. То есть вот этот вот enhancement движется очень активно. К этому же подключаются и физические устройства. Начиная от экзоскелетов, которые активно развиваются, и заканчивая нейроинтерфейсами мозг-компьютер, которые сейчас очень активно развиваются в реабилитационной индустрии. То есть к 30-му году я вижу нашего человека, такого улучшенного, который быстрее бегает, более выносливый, лучше мыслит, у него все хорошо с балансом жизни и работы.
Слушайте, но и вызовы
да.
Усиливаются. У нас вон коронавирус шагает.
Вызовы действительно усиливаются, никуда от них не деться, и я думаю, что человек к этому тоже будет готовиться. Но то, что сейчас ключевой тренд, связанный вот с этим здоровым образом жизни, с более таким ответственным поведением к своему здоровью, это факт. Более того, многие страны, вот та же Япония, объявила в рамках программы Офиса 5.0 цель, что человек должен до 120 лет жить, по крайней мере, родившийся вот в ближайшее время. И эти точно выполнят. Опять же, если не будет джокеров в роли таких вот пандемий или биологических атак. Но мне кажется, что до 2030 года, наверное, каждый точно, и наши слушатели однозначно, кстати, можно опрос запустить ради интереса.
Ну, давайте попробуем.
Скажем, спросим наших уважаемых слушателей, хотели бы они жить до 120 лет, и верят ли они в то, что к 2050 году человек обретет бессмертие?
Смотрите, ну, наверное, это первый вопрос риторический, кто же не хочет?
А вот не все, вы знаете, не все.
Знаете, старый анекдот, да, еврейский, когда...
Смотря как.
Нет, когда встречаются, один другому говорит, я вам желаю прожить до 120, он говорит, так мне как раз сегодня 120 исполнилось, он говорит, ну, тогда хорошего дня. Давайте запустим голосование, верите ли вы... Что в будущем человек будет жить до 120? Вот так скажем.
До 120. Ну, давайте попробуем, мягко.
Причем в ближайшем будущем порядка сколько лет, вы говорите, плюс-минус?
Ну, я думаю, что вероятность, по крайней мере, у тех, кто родится вот в эти годы, достаточно высокая. То есть на горизонте до 2030 года мы запускаем этот тренд.
Так, значит, если вы верите, что люди, родившиеся в 2030-м, проживут 120 лет и более... Ну, или, по крайней мере, это будет нормально для человека, тогда вы голосуете М1. Если вы считаете, что это бред, люди как жили в среднем 70 лет, так и будут жить, кстати, 70 лет — это достаточно много по относительно столетней давности, то вы говорите М2. Итак, еще раз, М1 — это вы верите в то, что в 2030 году, судя по тому, что нам говорит наш гость Александр, люди будут жить 120 лет, и это будет нормально для старика, и вы в это не верите, М2. Поехали.
Так, вот, ну... Кстати, по поводу старика. Я думаю, что после 2030 года понятие «пожилой человек» точно сильно изменится.
Сдвинется туда, да?
Конечно. Ну, сейчас вот смотрите, там 70, ну хорошо, 80 лет уже точно все скажут, ну, старик или старушка.
Пишут, опять, да? Пенсионный возраст надо будет поднимать.
Да, это не трогаем. Говорим лишь о физических возможностях. Так вот, представьте себе, что в 80 лет наш пожилой человек будет благодаря превентивной медицине, благодаря генетическим технологиям, благодаря экзоскелетам, будет себя физически чувствовать как 30-летний, При этом у него нейроактивность будет, опять же, благодаря нейроинтерфейсам, достаточно высокая. И мотивация будет тоже сильная.
Что такое нейроинтерфейс?
Нейроинтерфейсы — это интерфейсы, которые позволяют напрямую связывать, скажем, мозг и компьютер. У нас в Вышке активно этим занимается лаборатория Ключерёва. Это мировой тренд. По сути, когда вы можете...
Василий. Василия Ключерёва, нет?
Да, 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 да.
Тот самый. Василий Андреевич?
Много раз у вас был. Да.
Надо же, как вот.
А я... что же вы его не спросили? Вы
нет, можете... ну я просто. Нет, как раз там-то, мне кажется, основная эта беда именно в том, что протоколы общения. То есть мы знаем, что сеть устроена как что мозг устроен как нейросеть, и у нас нейросеть устроена как мозг, но протокол общения между ними пока еще не разработан.
Я бы назвал это инженерной задачей. То есть тренд неизбежен, а то, что на его пути существует много задач, которые нам надо решить, ну, кто бы спорил. Uh-huh. Тем не менее, большинство международных прогнозов российских сходится к тому, что вот эти нейроинтерфейсы помогут нам не только заниматься реабилитацией, то, что сейчас уже происходит, но помогут нам и связывать нас в некую единую матрицу, если хотите. Если мы откроем после 2030 года футурологические книги и прогнозы,
так.
То мы увидим, что к 2050 году многие, причем среди них и главный футуролог Гугла, Курцвал, говорит о том, что человечество обретет бессмертие. Если не физическое, то, по крайней мере, цифровое.
А давайте здесь подробнее. Вот что такое бессмертие человека в цифровом смысле?
Ну, вот смотрите, уже сейчас многие наши функции, по сути, выделены от человека. Память. Вы помните все телефонные номера? Нет, у вас есть записная книжка.
Так.
Вы помните свой график на ближайшие 3-4 дня? Предположим, помните, но на больший период вы что-то записываете в календарь.
Так.
И так далее, и так далее. Вы запоминаете лекции? Да нет, вы их либо фотографируете, либо говорите, пришлите мне, пожалуйста, презентацию, угу. Как любят многие наши студенты, да? Угу. Скиньте слайды. Угу. И так далее. То есть вы человеческие функции, которые до этого были нашим одним из основных конкурентных преимуществ, и неотъемлемы, вы передаете, добровольно, замечу, вы передаете гаджетам, передаете устройством.
Так.
Если дальше развивать эту линию, то, по сути, через какое-то время будет достаточно адекватная цифровая копия вас. Даже в России уже происходит это движение, называется цифровые двойники. Угу. Они активно используются в промышленности, это элемент индустрии 4.0.
Но так вот теперь... как я физически с человеком не встречаюсь, а только захожу на его аккаунт, то если этот аккаунт будет вести искусственная
цифровая
сеть,
копия.
Цифровая копия, которая будет вести себя так же, как вел себя живой человек, то я со стороны не замечу разницы.
Не заметите. Более того, я могу вам сказать, что даже уже в России разработки голосовых ботов, ну, когда вам звонят, и на самом деле это не бот, не человек, а бот, да, робот, даже в России эти разработки очень совершенные. По данным опросов, порядка 96 респондентов не могут отличить, кто вам звонит.
Я вам больше скажу, я поставил недавно колонку «Маяк», у нас такая колонка «Маяк», где, собственно, вшита Алиса, и дети у меня играются, и жена тоже подключилась, и она говорит, значит, Алиса, поставь Рахманинова. Она говорит...
Только Пушного.
Сергей Рахманинов. Игорь ставит какую-то современную обработку, на что жена, естественно, возмущаясь, просто себе под нос буркнула, это не Рахманинов. Алиса, а что это тогда, сказала Алиса. Она еще и ругается, понимаете, то есть абсолютно человеческое поведение, хотя, казалось бы, коробка.
Ругается, скоро еще дверь заблокируют, вот тогда посмотрим. Ну, кроме шуток, если мы говорим все-таки про человека, то действительно, уже мы вышли в такую зону немножко футурологическую после 2030 года, но я думаю, что, по крайней мере, цифровые двойники будут очень активно развиваться.
Еще раз, цифровой двойник — это после смерти человека. Остается некий его...
А зачем после смерти? Во время жизни вы создаете цифрового двойника для того, чтобы он вам помогал на работе, для того, чтобы он мог где-то общаться.
Вел за меня соцсеть.
Почему бы нет? Или, может быть, какие-то рутинные вещи выполнял. Ну вот представьте себе, что вы редактируете текст. Вы хороший редактор. Если за вами понаблюдает немножко искусственный интеллект, я думаю, что через какое-то время он обучится и будет не хуже, чем вы, этот текст редактировать. А вы займетесь чем-то более интересным.
Это такие способы уже были давно, когда в свое время люди делали... Ну, выплавляли сталь какую-то определенного плана, да, вот были какие-то удивительные люди, которые по цвету, по запаху, по ощущениям, значит, выплавляли именно тот чугун, который надо. И поставили кучу датчиков, соответственно, померили, как он что делает, и потом его заменили на соответствующую систему электронную. Да, это работает, но понятно, что источником все равно должен быть человек.
Пока что да. А дальше то, что говорят самые продвинутые эксперты, искусственный интеллект войдет в самую чувствительную для нас зону. Это креативность и человечность. Вот креативность уже искусственный интеллект начинает так вот челленджить, как говорят. Что я имею в виду? Что даже главные конструкторы, генеральные конструкторы, инженеры, которые придумывают гениальные совершенно продукты, находится под сильным прессом компьютерного моделирования. Вот в Питере есть замечательная лаборатория в университете имени Петра Великого, которую наш соотечественник возглавляет, Боровков Алексей Иванович. Он показывает фантастические вещи, когда они с помощью компьютерного моделирования оптимизируют различные детали. Ну, например, нужно, чтобы у вас бампер у машины был в 5 раз легче и в 2 раза прочнее. И искусственный интеллект такое делает, то есть там такие формы, которые человеку, ну, в страшном сне не приснятся. Никакой Менделеев, может быть, с этим даже не сравнится. Но они отвечают всем характеристикам. То есть и по прочности, и по экономичности, и эргономичности, далее. И вот здесь вот уже мы видим, как нейросети, искусственный интеллект, там уже более сложные, могут быть даже технологии, начинают бросать вызов нашей креативности. А мы считаем, что это все-таки наш человеческий фактор. Когда искусственный интеллект сможет бросить вызов нашей человечности, вот тогда я бы уже сильно заволновался. Но...
Ну, смотрите, да, по поводу, кстати, первой части, ну, мы же уже признали, что робот выигрывает человека в шахматы.
Понимаете, в чем дело? Одно дело шахматы или какая-то рутинная операция. Шахматы тоже в конечном счете методом переборов вы можете, если поставите квантовый компьютер, мы сейчас активно его тоже разрабатываем в России, можете очень быстро выиграть или взломать любой код. Другой вопрос, когда у вас неструктурированные задачи, где нет алгоритмов, где очень сложно, где большие данные, если хотите, где нужно то, что называется чутье. Вот мы гордимся, да, что у нас замечательное чутье, интуиция, если хотите. Да? Вот туда они начинают внедряться. Вот об этом бы я задумался. Но вернемся, может быть, к нашему человеку.
Давайте.
Мы проговорили, что до 2030 года он точно будет улучшен, и, скорее всего, у него будет либо браслет, либо какой-то элемент, который будет контролировать давление, сахар в крови, который будет за ним следить. И мы надеемся, что все-таки благодаря успехам в медицине наш человек, или, по крайней мере, родившиеся после там, 2020-го, я надеюсь, или 2030 года, смогут говорить о дожитии до 120 лет. Что же произойдет с...
Тут есть небольшое противоречие, извините, по поводу накопления ошибки в ДНК.
Противоречий много. Мы только входим в понимание вообще, что такое генетическое редактирование. И мне кажется, что мы здесь действительно очень по тонкому льду гуляем. Но не идти по нему, наверное, мы не можем, потому что это прогресс, мы туда движемся, и, конечно, мы будем сталкиваться с очень интересными джокерами. Джокер — это событие с низкой вероятностью, но масштабными эффектами. Вот, с одной стороны, никто не ожидал, что будет история с коронавирусом, но многие и футурологи, и прогнозисты более классические говорили, что может возникнуть вероятность биологической атаки, либо какого-то инцидента.
То есть, грубо говоря, если мы признаем, что идет накопление ошибки в ДНК, значит, что нам с ДНК нужно будет работать в любом случае через какое-то время.
Глубже изучать, копить теоретические знания и развивать практические знания, конечно. Более того, если уж мы уже заговорили про джокеры, так вот на них перешли, представьте себе, что сейчас в школах везде есть там кружок химии, да, или химическая лаборатория, или физическая. А представьте, что там будет лаборатория по изменению на уровне гена и на уровне молекул. Сейчас это многомиллионная или миллиардная лаборатория, которую могут позволить себе лишь некоторые страны. Uh-huh. Они даже скидываются иногда в рамках открытой науки, чтобы можно было получить доступ к уникальному оборудованию. Но любая технология в конечном счете стоит ноль. То есть стоимость самого современного оборудования, это из ретроспективного анализа видно, будет снижаться.
Раньше, чтобы зажечь огонь, это надо было обратиться к богам, на секундочку.
Да, спросите своих бабушек, нужно ли вам 5 телевизоров, а у вас сейчас, извините, их 8, если взять еще машину, экран, часы и прочее. Так вот, представьте, что у каждой школы будет такая лаборатория, где вы можете на генетическом уровне проводить эксперименты и на уровне нано. Что дальше? Я даже не говорю про сознательное негативное поведение. Сейчас, в крайнем случае, ну, если совсем упрощать, ну, смешаете вы там соляную кислоту, селитру там, или еще что-то с водой. Ну, неприятно, конечно, но это не пандемия. А если вы какой-нибудь вирусок выведете нечаянно, или если вы сделаете что-то на наноуровне, и дальше это будет распространяться по всей планете очень быстро... А в конечном счете не изучать это тоже нельзя, потому что это станет элементом, ну, как сейчас у нас есть классический набор знаний, это может стать тоже классическим набором знаний для современного школьника. А психологию-то никто не отменял. Ребятишки-то все равно хотят попробовать, посмотреть, что будет.
Обязательно. И в итоге мы встанем перед такой проблемой, что уже не случайность, да, вылезает наружу, а какая-то закономерность в виде управляемой случайности. Да? То есть тот Джокер выскочит в любом случае уже рукотворный, получается так.
Очень может быть. И если мы говорим, мы три составляющих рассматриваем, да, как бы физическую, цифровую и психологическую. Если мы говорим про психологическую составляющую, мне кажется, что сейчас современный человек находится под действием очень большого прессинга.
Так.
С одной стороны, мы видим, как цифровая информация в разы увеличивается. Мы уже уже не понимаем, где фейк-ньюс, где не фейк-ньюс, где правда, где нет. Один из ключевых навыков до 30-го года — это умение критически мыслить. Uh-huh. Но кроме критического мышления, важно еще и мыслить креативно.
Так.
У нас в России эти две функции разделены. У нас, извиняюсь, либо критики, смотрю на вас внимательно, mm-hmm. либо креативщики. А вот так, чтобы у нас был и креатив, и критика в одном лице, это очень сложно. Но это будет ключевой навык будущего.
Ну, у нас есть режиссеры, которые сами снимают кино и с удовольствием критикуют остальных. Ну,
остальных-то да, а вот себя-то попробуйте покритиковать.
Ну,
начни с себя, самое главное.
Самое сложное.
Это один вызов. Второй вызов, конечно, это понятие, кто такой вообще хороший человек, что такое этично, что такое неэтично. Сейчас вызовы, связанные с экологией, с этикой, являются, наверное, ключевыми в мире. Начинают истории с экологией и со всем известной Гретой, когда уже ставят, знаете, на пластиковых трубочках фотографию Греты и надпись «Грета смотрит на тебя», да, и заменяют их на невкусные картонные, когда у тебя во рту вкус картона остается. Либо макаронины, ну, тоже вариант, наверное. И заканчивая, что для меня, как для экономиста, более серьезно, тем, что этические факторы становятся сильной угрозой конкурентоспособности, в том числе российских компаний.
Почему?
Ну вот представьте себе, лет 20 назад мы обсуждали, что экология может стать регулирующим фактором для компаний. Сейчас у всех уже есть главные по экологиям, все уже сертифицированы, все уже зеленые, даже наши самые незеленые компании, все уже зеленые, все нормально.
Попробуй автомобиль Евро-4 да, выпустить,
точно. Тебе же никто не купит. А теперь просто на секунду представьте, что точно так же, как в экологии есть сертификаты, будут сертификаты по этике. Вот сейчас за рубежом этот тренд очень активно обсуждается.
Просто... Вайнштейна посадили.
Вот представьте, что у вас будет сертификат этический, и скажут, знаете, как-то вы неэтично нефть добываете, мы не можем ее купить. Как-то вы неэтично ведете радиоэфир. Есть у вас сертификат «Этика 2.3.0», который выдан американской ассоциацией, или нету? Нету, извините, мы не можем вас слушать и так далее.
Прошли ли вы курс этики 2.3.0, да, и так далее, и так далее.
Понимаете?
Сдали ли вы экзамен по этике, да.
Вот у нас сейчас на это как-то с улыбкой смотрят. Но точно так же, как 20 лет назад у нас с улыбкой смотрели на экологию, говорили, слушай, ну, у нас цена хорошая, качество нормальное, ну, что ты тут про свою экологию вещаешь, да? Точно так же у нас сейчас улыбаются на этику. Но когда я говорю, ребят, ну, вы просто представьте на секунду, что этика — это новая экология, им как-то уже не смешно. Более того, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, многие российские компании, пытающиеся выйти на зарубежные рынки, с вот этими этическими ограничениями уже начинают сталкиваться. Наша проблема заключается в том, что у нас нету переговорной позиции. Мы практически эти вопросы — этика и бизнес, этика и технология — этика и цифровизация, мы их практически не обсуждаем. Мы в лучшем случае научились обсуждать компетенции, но вот про этику как-то забываем. А я здесь вижу большие наши возможности.
А человек будущего здесь где?
А человек будущего, наверное, должен быть этическим. Человек будущего, наверное...
Кто будет измерять эту этичность?
Вот, главный вопрос. Кто, по каким критериям? Но то, что человек будущего в этом смысле должен быть этическим и, наверное, в таком бытовом понимании хорошим человеком, это точно. Я бы, кстати, выделил... Вот вы сказали, кто? Я бы выделил несколько параметров для такого хорошего человека. Мне кажется, что одна из ключевых компетенций — это ответственность. И здесь мы сталкиваемся с тем, что у нас большие проблемы с ответственностью. Да? К пуговицам есть вопросы? Нет вопросов. То есть подъезды у нас все время грязные, заботимся только о пуговицах, да, про ответственность, первое. Второе, наверное, это про умение коммуницировать и быть вовлеченным. Вовлеченным в хорошем понимании этого слова, то есть уметь сочувствовать и сопереживать.
А не попахивает всеобщим рейтингом «Здравствуй, черное зеркало»?
Вы знаете, многие фильмы на эту тему пытались задумываться и подступиться, а Китай взял и сделал социальный рейтинг.
И
перевел ты бабушку, +2, не перевел минус, ну, слушайте, перевел, там, но не ту, минус 4.
Мы уже много раз говорили, там же жуткая зависимость от положительной обратной связи.
Много чего там есть, но и они это в экспериментальном режиме проводят, и они это в школах пытаются делать. Но глобальные тренды, они потому и глобальны, что они неизбежны. Я не говорю о том, что там нет каких-то инженерных вопросов либо ошибок. Но то, что в конечном счете в том или ином виде у нас у всех может быть такой вот социальный рейтинг, вероятность этого очень велика. Поэтому надо уже начинать задумываться о том,
как решить
какие
проблему,
критерии.
Как решить проблему, что человек с большим социальным рейтингом имеет большие возможности получить еще больше социальный рейтинг?
Ну, эта проблема, она извечна. Если мы посмотрим на Древнюю Грецию, если мы посмотрим на касты в Индии, в этом смысле ничего нового человечество не придумало. Просто это делается быстрее, это делается на немножко иных принципах.
Правильно. Так мы потому и двигаемся вперед, что мы, в отличие от древних времен, все-таки лифты какие-то социальные делаем. Ну, пытаемся, я имею в виду человечество. и человек, у которого есть способности, но у него нет на это возможности, должен эти возможности получить. Про это, собственно, и речь современного мира. А мы сейчас пытаемся вернуться немножко в древность путем вот этого вот всеобщего рейтинга. Когда человек с хорошим образованием, который имел на это возможность, сразу же получает его, что называется, бонус, и дальше он пошел вверх. А те, кто не получил его и получил небольшой минус, идет вниз.
Я думаю, что все равно это будет в каком-то смысле по спирали, но вот вы сказали с хорошим образованием. Если мы вернемся к понятию все-таки хорошего человека, мы начали с того, что это ответственность, это вовлеченность и коммуникация. И я не могу сказать, что здесь наличие образования должно быть решающим фактором. Образование — это инструмент в конечном счете. Образование тоже сейчас очень сильно трансформируется. Поэтому
бывает широкое, да.
Поэтому я бы в центр поставил именно вот эти вот этические свойства, а дальше через эту призму уже посмотрел бы и на образование, и на работу, и на все остальное.
Я все равно в это не особо верю, потому что я чувствую, что тут вот сразу пахнет словом «Росэтикнадзор». Ну, просто оно рядом где-то. Вот если нас надо за этим следить, так мы придумаем какую-то компанию, которая за этим будет следить, а по каким критериям знает только внутри этой компании.
Ну да. Сейчас... Либо у вас будет USA Ethics, так что решайте.
Ой-ой-ой, страшно. Александр Чулок у нас в гостях. Продолжаем, друзья, оставайтесь с нами. Сейчас новости спорта, вернемся.
Физики и лирики.
Продолжаем, друзья. Александр Чулок у нас в гостях. Мы говорим о человеке будущего. Мы пробежались там уже по недалекому будущему. Очень хорошая, конечно, фраза была. Все-таки Виктор Степанович Черномырдин недаром гений. Он всегда говорил, что делать предсказания в России сложно, особенно на будущее. Вот. Давайте мы попробуем пробежаться уже чуть подальше. Мы все-таки по поводу рейтинга так и не договорили с вами. Одно из ключевых моментов, которые Александр отстаивает, это что в будущем люди будут жить дольше. Давайте еще раз, голосование продолжается. М1, если вы считаете, что люди смогут доживать до 120 лет в ближайшем будущем, я имею в виду 10-20 лет вперед. То есть человек, который родился в 2030 году, может преодолеть 100-летний рубеж, для него это не будет чем-то необычным. Если вы также думаете, М1, если вы считаете, что нет, люди как жили, 60-70, так и будут жить столько, то М2. И поехали дальше.
Поехали. Значит, мы одну важную тему еще не раскрыли. Работа. Работа, угу. Деньги. То есть, а где деньги, Зин? То есть, на что весь этот банкет-то у нас будет? И похоже, что если все-таки технологии новой промышленной революции или индустрии 4.0, как ее называют, войдут в нашу жизнь прочно, они это уже делают, это и роботизация, и цифровизация, и уже все эксперты однозначно говорят, что рутинные профессии будут заменены роботами, это очевидно, то очень может быть, что человек хотя бы после 2040 года уже сможет сам выбирать, работать или не работать. То есть вопрос денег и вопрос обеспечения его жизни стоять не будет. Как я уже говорил...
Будет стоять более другой. Другой острый вопрос.
Этика, как мы сказали, этика и смысл жизни.
То есть зачем ему жить? Будет ли ему интересно жить? Что он хочет в этой жизни делать? Вот в чем будет стоять вопрос.
Точно. А это система целеполагания. Мне кажется, что у нас, к сожалению, может быть, перестроечное время, у нас в каком-то смысле отбито желание и умение мечтать, потому что мы занимались выживанием.
Да.
У многого современного поколения оно, опять же, отсутствует, потому что у него все есть. Но мы старались дать нашим детям то, чтобы они ни в чем не нуждались. Получается, что когда у тебя ничего нет и все есть, мечтать бессмысленно, у тебя нет ограниченного пространства, когда должен быть выбор. Так вот, умение ставить задачи, ставить приоритеты в жизни, достигать этих целей и мечтать, мне кажется, один из ключевых навыков, который тоже надо воспитывать. Насколько мы хорошо это делаем, большой вопрос. Но условия для этого, по крайней мере, так скажем, дипломатично, после 2030 или 2040 года даже, точно будут. Вы думаете, почему сейчас многие страны, Финляндия, и Канада, и Германия, отрабатывают безусловный базовый доход? Ну, наверное, слышали, да? Когда ты можешь получать 1000 евро и не работать. Более того, даже в России, по экспертным оценкам, современные технологии позволяют уже сейчас половине населения, ну почти там 30-40%, не работать. Так. Понимаете? Вопрос в том, что, мы не можем такое количество людей сократить, потому что это будет социальное потрясение.
Вот. А откуда они возьмутся, если вы людям будете платить те же деньги?
Вот вопрос. Но мне кажется, что в любом случае цифровизация и переход на новые технологии, одни профессии будут высвобождать, и другие профессии будут создавать.
Да.
Поэтому мы в конечном счете сможем заниматься тем, что мы хотим. Помните, была такая гениальная фраза: от каждого по потребностям, каждому по возможности. Вот очень может быть, что современные технологии эту фразу выведут на новый уровень.
Так это ж коммунизм наступит.
Да, забавно. Тогда стоит вопрос. В чем стимулы, в чем мотивы? Вот у нас есть такой небольшой чатик с выпускниками вышки там, и другими ребятами. Я им задал вопрос перед эфиром. Ребята, а вы до 120 лет хотите жить? Они говорят, да, но только смотря чем заниматься, насколько у нас будут рецепторы сильные, да, то есть сможем ли мы так же чувствовать жизнь, как и раньше. Я говорю, точно сможете, вы готовы для этого половину половину органов заменить. Они говорят, да хоть все меняй, лишь бы сохранилось.
Лишь бы было зачем.
Лишь бы было зачем. Так вот, поэтому такая... система смыслов, да, и целеполагания. Сейчас очень много за рубежом этому уделяется внимание. Ну, Великобритания, например, в школах вела уроки по медитации, чтобы люди могли лучше сосредотачиваться, лучше понимать свои цели. Вообще прогнозированием или формированием, как будет правильно, будущего за рубежом уже давно занимаются. У нас же слово «планирование» было ругательно в перестроечное время и в современной России. Да?
Да.
О, совок и так далее. Сейчас мы наблюдаем, это уже из нашей профессиональной сферы, что многие и компании, не только государственные, но и частные, многие вузы, научные организации пытаются вот это будущее как-то структурировать, то есть к нему как-то подойти. И вопрос мотивации, целеполагания встает здесь ключевым. Поэтому я считаю, что после 2040 года один из ключевых вопросов станет не доступ к технологиям, не обладание ресурсами. Я надеюсь, что это будет у нас как обязательное или безусловное благо.
Угу.
А станет вопрос «зачем?». И вот здесь как раз снова встает вопрос про этику. Про этику, про систему целеполаганий, про мотивацию. Очень может быть, что будет некоторая, ну, мне не хочется говорить религия слова, но, по крайней мере, система убеждений. Вот сейчас у нас все ушли в ЗОЖ, да, у нас все бегают, все такие спортивные, подтянутые. Это тоже в каком-то смысле своя религия. Есть целое направление трансгуманистов. Это люди, которые считают, что благодаря сверхсовременным технологиям человек станет таким вот полукиборгом. Как раз они утверждают, что к 50-му году будет цифровое бессмертие.
Угу.
И туда уходят. Но меня волнует следующее. Все-таки человеческая натура меняется очень, очень ригидно. Она достаточно на протяжении
ригидно.
Тысячелетий...
Медленно, да?
Медленно, да. Она на протяжении тысячелетий... Ну, надо, извините, Ромео и Джульетта до сих пор актуальна, да?
Так вот, к разговору о вечных ценностях. А то, что сегодня человек, каждый, особенно молодой, пытается быть популярным, в неважно в какой области, главное, популярным.
Слушайте, вы, когда были молодым, тоже старались быть популярным, равно как и я.
Да, но возможности были
условия,
тогда.
Условия, инструменты.
Инструменты. Вот, и в том числе и музыкальные. Я, чтобы стать популярным, взялся за гитару и до сих пор отпуститься не могу, хотя у меня популярность совершенно в другой области.
И вам это прекрасно удавалось.
И это моя травма жизни, так и будет со мной до гроба. Но... А сегодняшний человек, чтобы стать популярным, молодой, он не должен брать ничего в руки, кроме петарды, и засунуть себе понятно куда. И желательно, чтобы это сняли еще твои товарищи.
Ну, это одна часть истории, а другая часть истории, он просто может взять клавиатуру или взять смартфоны и быть классным блогером, например. Не обязательно в негатив уходить.
Что такое классный блогер?
Классный блогер, с моей точки зрения, человек, который может достучаться до многих сердец.
Да, вот это называется. И не обязательно
с петардой.
Инфлюенсер, трендсеттер.
Слушайте, Александр Сергеевич тоже был инфлюенсером и трендсеттером в свое время.
Вот,
так,
да.
Как и Михаил Юрьевич.
Согласен.
И сейчас
согласен.
Бы, я думаю, что они бы очень неплохие были бы в этом
мы
смысле.
Мы хотим посчитать, сколько было бы у Пушкина подписчиков в Инстаграме, но он бы, может быть, даже догнал Бузову,
ну,
кто
или,
знает.
Или один, но главный. Давайте к 2050-му все-таки вернемся. Так вот, я считаю, что ключевым вопросом станет вопрос мотивации. И здесь, с моей точки зрения, мы, как Россия, как нация, имеем очень хорошие заделы и возможности именно в плане этических устоев, именно в плане вот это вот, если хотите, уж пассионарности, раз уж мы начали на эту тему говорить.
Я не могу связать мотивацию и этику, если честно, до сих пор в голове.
Мне кажется, очень просто. Это одна и та же сторона очень разных граней.
Мне всегда казалось, что этика, она всегда об ограничениях.
Нет, ни в коем случае. Этика — это про систему устоев, но это не обязательно ограничение. Это как раз может для вас быть очень сильной мотивацией. Посмотрите, что происходит в тех же скандинавских странах. Там, например, сейчас в лексиконе, то есть в языке, появились слова, которые обозначают стыд за перелет на самолете. Это вот все из-за Греты, да? Или стыд за то, что ты мусоришь.
Ну, правильно, это ограничение.
Я бы не сказал, что это ограничение.
А что это? Прямые ограничения?
Я бы видел это наоборот. Как возможности для личности вырасти в нечто большее. Понимаете, хороший человек, с моей точки зрения, это человек, который ведет себя прилично, когда никто на него не смотрит.
Нет, давайте так. Хороший человек, я уже так понял, о чем вы говорите. Хороший человек — это который соблюдает правила сегодняшнего дня.
Не обязательно сегодняшнего.
Ну, сегодняшнего лучше еще и завтрашнего.
Не обязательно сегодняшнего. Да, но соблюдает не
просто
только
вчера, вчера было на самолете летать круто, потому что у тебя были деньги на билет на самолет. Сегодня летать на самолете не круто, потому что Грета считает, что это ужас ужасный.
Не обязательно Грета. В этом смысле это...
Общество, да.
Общество.
Грета — это как маркер, который
но
торчит.
Мы же, это маркер, флажок. Но мы же сами это общество формируем. И с моей точки зрения, вот к этому 2050 году, ну давайте на секунду представим, да, вот этого нашего человека. Во-первых, он живет до 120 лет. То есть у него много времени, чтобы и совершать ошибки, и их исправлять. управлять. У вас нет желания здесь и сейчас в жизни съесть прямо вот таким большим куском, а дальше вот после 40 или после 50 трин-трава. То есть вы на длительном периоде времени вы оптимизируете свою жизнь. Это первый момент. Второй. Вы подключены ко всем устройствам, вы под... в этом смысле под взором очень пристальным общества. Никуда мы от этого не уйдем. Социальный рейтинг, не социальный рейтинг, распознавание лиц,
все равно это будет. Я под пристальным взором общества в том контексте, в котором я хочу, или вообще?
Вообще вы будете, у вас взгляд общества будет гораздо более пристальный, чем сейчас. Уже сейчас у вас есть распознавание лиц. Даже в России, даже в Москве оно активно применяется.
В Москве оно применяется давно и активно, да.
Так вот, теперь представьте, что у вас вот это вот влияние и взгляд общества будет еще более пристальный, и в конечном счете это уже вам решать, где будет граница вашей частной жизни, а где это будет общественное достояние. Но то, что у вас общество будет смотреть на каждого конкретного человека более пристально, этот вход будет гораздо быстрее и с меньшими барьерами, это точно. Это вторая характеристика. И третье, почему я все говорю вот про этику, про мотивации. Мы понимаем, что набор ключевых благ, ну я в это искренне верю, доступ к еде, доступ к ресурсам, к жилью, к передвижению, у человека будет обеспечен. То есть вам не надо будет заниматься ну, таким вот выживанием. По крайней мере, повторюсь, я в это сильно надеюсь. Есть и альтернативный сценарий, мы всегда можем уйти в негатив, что у нас будет Третья мировая, революция, у нас будут вирусы, что у нас будет золотой миллиард. Уйти в негатив очень легко. Но я бы рассмотрел все-таки и более позитивные сценарии. И вот тут мы задаемся вопросом, что будет делать наш человек. И есть несколько направлений, которые уже мы вышли в зону футурологии, которые футурологи рассматривают как ключевые. Это возвращение природы в исходное состояние. Очень активно сейчас развиваются так называемые технологии терраформирования.
То есть вот эти дома, которые мы... Эко-дома,
это только маленькая-маленькая часть айсберга. Не только эко-дома, а представьте, что вы можете управлять природой, вы можете восстанавливать биоразнообразие, потому что сейчас оно, к сожалению, сокращается. Это очень большая проблема сокращения биоразнообразия для экологов. Вы можете менять, где-то менять климатические условия. Угу. Вы можете заниматься терраформированием. Почему сейчас все так активно ходят...
Что такое терраформирование?
Терраформирование, когда вы управляете климатом, вы выстраиваете пространство под себя. Ну вот с Марсом, почему очень активно сейчас обсуждает Илона Маска. Неважно, перевезет он к 2050 году миллион людей на Марс, как он пообещал, или не перевезет. Важно в том, что он будет развивать технологии терраформирования, когда вы можете управлять ливнями, можете управлять погодой, можете управлять землей, можете управлять лесами. У вас все становится управляемым. И я надеюсь, к вопросу о мотивации, этике, почему я так долго вас и слушатели к этому подводил, что после 50-го года человек начнет отдавать природе то, что он у нее все время забирал. Восстанавливать ее...
Насильно.
Почему?
Потому что.
Отдавать сознательно. Отдавать сознательно, восстанавливать ее до того состояния,
человек в котором сознательно, молодой это было. Человек сознательно будет сортировать мусор только тогда, когда он будет чувствовать запах помойки. Вот тогда он будет это делать сознательно. Он будет чувствовать, что он не может его не сортировать, иначе он... А до тех пор, пока он этого не замечает, пока он просто выбрасывает очередной свой мусор куда-то в урну, а куда эта урна идет дальше, он не знает, он этого делать не будет.
Есть несколько иная история. Конечно, вот то, что вы сказали, да, кнут никто не отменял, безусловно. Но две истории. Первая — это скандинавские страны, где с детского сада обучают, что мусор надо сортировать через игры. Им никто не дает нюхать помойки. Это делается достаточно мягко, но ребенок вырастает, и он уже не может сделать по-другому, потому что это его система ценностей, она вшита в спинной мозг. Я не считаю, что это насильно, я считаю, что это образование. Так, точно так же, как вы не сможете там, поднять руку на женщину или выбросить бумажку на мусоре, уверен, выбросить бумагу на улице, да? Не сможете просто, потому что вы воспитанный, интеллигентный человек. Это момент второй как раз этика и мотивация, когда вы хотите сознательно сделать хорошо для природы. Сейчас, например, даже в России активно развивается движение, которое называется фудшеринг, когда вы еду не выбрасываете, тем самым загрязняя и делая в пользу глобальному потеплению, да, потому что там выделяется куча газов. А когда вы из нее готовите какие-то блюда или раздаете тем, кто в ней нуждается, элементарно не выбрасывать, а поделиться.
Подождите, но это было всю жизнь. Все столовки подкармливали свиней.
Свиней-то да, но сейчас многие раздают людям, сейчас очень активное движение, когда вы продукты, у которых заканчивается срок годности, раздаете, да, когда вы едой делитесь, существуют специальные приложения, вот у нас вышки в общаге, фудшеринг, да, значит, меняем мешок картошки там на мешок огурцов, предположим, да. Я к чему, что эти современные технологии сталкиваются еще и с изменением сознания. Вы посмотрите, как движется донорское движение. донорское движение очень активно развивается. Угу. Люди сознательно отдают самое дорогое, что у них есть в жизни, свою кровь. И это не ради того, чтобы иметь какой-то значок, потому что они считают, что тем самым они делают вклад в общее дело.
Это к разговору о том, зачем жить.
Это к разговору о том,
потому
зачем
что, когда человеку не правильно. Надо работать, вот этот же наш Абрахам Самуилович, он же нам давно уже нарисовал пирамиду. Сейчас мы, кстати, вернемся.
Он, правда, перед смертью от нее отказался, но...
Да? Ну ладно, сейчас вернемся.
Те, кто знает.
Физики и лирики.
Значит, результаты нашего голосования. Спросили мы вас, верите ли вы, что люди после 2030 года будут доживать до возраста 100 лет и больше, и 120 лет это будет средний возраст, скажем так, пожилого человека. И в это верят 156 человек. А вот 739 человек в это не верят. Соотношение, на самом деле, ну, сколько? Это так не 1 к 10, это, в принципе, 1 к 5, да. Неплохо, я там честно скажу. Я думаю, что будет пессимистов гораздо меньше. Но наоборот, я думаю, что оптимистов будет гораздо меньше. Да? Ну, в общем, короче, 156 человек думают, что да, мы доживем до этого счастливого момента. Насколько он счастливый, это еще вопрос обсуждаемый. А вот 739 считают, что вот как мы жили 60-70 лет, а может еще и меньше. Ну и пишут хорошие сообщения нам, что мне 42, я уже не знаю, что мне делать, а какие 120 лет. Вот это к разговору о том, что мне делать. Есть же опасность та, что люди, которых вы говорите... лишат задачи работать на выживание, а для выживания дадут все необходимые условия, минимум, да, некий. Вот тебе еда, вот тебе тепло, вот тебе джоули калории. Сиди на месте, ничего не делай. Вот эти люди как раз будут топливом для всяких террористических организаций.
Ну вот чтобы не случилось таких социальных потрясений, а если мы посмотрим ретроспективу, то любая технологическая революция шла очень близко с социальными потрясениями или являлась драйвером этих социальных вот. Потрясений и революций. Чтобы этого не произошло, уже там лет 15 многие и международные организации, и в России это происходит, обсуждают историю, чем занять людей, если нам вынуждено, мы вынуждены будем их высвобождать с рабочих мест. Это и развитие так называемых креативных индустрий. Кстати, могу сказать, что вот в Москве, например, уже 2 года функционирует инновационный кластер, где одно из ключевых направлений, приоритетных, это как раз развитие креативных индустрий. Причем они совершенно разные. Извините, там начинают какие-нибудь матрешек и заканчивают там айтишниками, мультиками и прочее. Поэтому поиск, чем занять людей, это действительно сложная история. Но мне кажется, что здесь, с одной стороны, у нас появляется очень много возможностей. Ну, вот даже сегодня вы говорили в новостях, что вот, там, к сожалению, за коронавируса многие считают, что там не будет ни Олимпиад, ни там каких-то еще массовых там марафон отменяют, там самое страшное, дегустации вин отменяют.
Да что ж такое?
Просто вообще марафон Олимпиады еще можно пережить, понимаете? Так вот, будут их транслировать. Вы знаете, во сколько раз выросли акции компаний, которые занимаются видеотрансляцией, видеоконференциями, киберспортом и так далее. Для них это, ну, не то, что окно возможностей, это просто золотые дни, как это не цинично прозвучит.
Ну, и те, кто маски продает, и всякие брызгалки для рук, да?
Для чего я это рассказываю? Что если мы посмотрим на будущее системно, а я все-таки как профессионал в научно-технологическом прогнозировании, я смотрю на будущее системно. То есть я смотрю и футурологические сценарии, и консервативные научно-технологические сценарии. Если мы посмотрим системно, то, конечно, возможностей тоже будет много. И в конечном счете, я надеюсь, это уже моя личная оценка, что каждый человек сможет себя реализовать. Вот если вы зададите вопрос тем 750 человек сказало, что не хотят жить до 120 лет.
739.
739. Да? Вот ради интереса, если их спросить, а вы считаете, что вы себя в жизни реализовали?
Ну, конечно, нет.
Вы считаете, что вы занимаетесь любимым делом?
Конечно,
вот
нет.
Вам и ответ. А вот эти вот 159 очень может быть, что они занимаются любимым дело. Поэтому мне кажется, что современные технологии в конечном счете позволят нашему человеку не только быть здоровым, не только быть подключенным и в каком-то смысле даже силой мысли управлять устройствами, а это не фигура речи, это уже есть. Вот эти нейроинтерфейсы, о которых мы говорили, они позволяют это делать.
Так то... смотрите, если мы можем создать цифровую копию человека, значит, мы можем, посмотрев на этого человека, что называется, аккуратно, не так, как смотрят обычно там лампу в лицо и вопросы задают, а вот именно так, что вот просто посмотреть, что, как он себя ведет в соцсетях, чем он интересуется. Так мы на самом деле знаем, чего он хочет. Мы знаем, что является для него работой его вообще, его мечты. Правильно?
Ну вот в конечном счете...
Вот этот скрининг просто делать по его поведению уже в соцсети. Можно понять вообще, кем ему надо стать. А он пытается стать врачом, а он идеальный, не знаю, там, бухгалтер.
библиотекарь. Но вот смотрите, в конечном счете я надеюсь, что каждый человек все-таки обретет себя и станет счастливым. То, что вы говорите про такой вот глубокий скрининг, он уже существует, уже многие HR-агентства этим занимаются, компании, когда действительно изучают ваши цифровые следы, это грамотно так называется, делают глубокий скрининг, включая там и нейро, и все что угодно, и говорят, да, вот вам лучше заниматься там, быть там не радиоведущим, а вам лучше быть хирургом, у вас это очень хорошо получается. И я, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого. Плохо начнется, если мы будем это делать насильно и будем к этому принуждать, и будем говорить на тему кучи фантастики, когда вам говорят, нет, вот, вот твоя судьба такая, все предопределено, шаг влево, шаг вправо, значит, аннигиляция. Угу. Но когда у вас есть такой вот помощник, ну, ради интереса можете потом задать вопрос, хотели бы люди, пройдя вот такой сверх-супер-тест, повторюсь, они уже существуют, чтобы им какие-то опции сказали.
У нас люди боятся анализы сдать на кровь. Что вы говорите по поводу?
А вот
тестов,
не конечно. Надо бояться, понимаете? Ну... Не надо бояться, надо смотреть на это будущее с открытым забралом, но при этом, естественно, быть готовым ко всему. И тут это очень важный момент.
Мы даже доходили до того однажды в обсуждении, что были случаи, когда людям говорили, сделайте генетический тест на то, возможно ли, например, вам работать с такого рода вещами. Потому что есть люди, у которых там, например, генетически слабые легкие, им нельзя работать.
Конечно.
Им нельзя работать, например, в угольных шахтах, а у него династия шахтеров. И как быть в этой ситуации, когда тебе говорят не просто тебе нельзя, там ты себя не реализуешь, а тебе просто по здоровью это невозможно сделать.
Вот выбор, я считаю, все равно должен быть за человеком, это его право. Но то, что дает современные технологии, более широкое поле для этого выбора, с одной стороны, а с другой стороны, структурирование той неопределенности, с которым человек столкнется. Самое главное, почему я все время упираю на этику, на мотивацию, на психологию, самое главное, насколько человек готов все это услышать. Это правда. И то, что от нас потребуется там, ближайшие 20-30 лет, от нас как от человечества. Готовность брать ответственность в большем формате, в большем объеме и за себя, и за свою жизнь, и за свое будущее, это точно. Но те же англичане, например, начинают с детства уже учить детей отвечать за свое будущее. Они воспитывают их в этом формате. И я считаю, что это достаточно позитивный тренд.
Воспитали, вышли из Евросоюза, молодцы.
Ну, одни вышли, другие, может быть, потом зайдут.
Просто человек пишет нам, это уже пятый раз этот вопрос. Интересная передача, спасибо. Попросите, пожалуйста, гостя прокомментировать интересную современную научную литературу. Но, может, какие-то у вас конкретные есть книги, которые надо почитать по теме?
Смотрите, я бы рекомендовал, мне кажется, замечательная история, прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Он в открытом доступе и входит в пятерку мировых, самых классных мировых прогнозов. Угу. Вот там как раз есть и про нейроинтерфейсы, и про носимые устройства и так далее. Это классический прогноз, который составлен с участием более 2000 российских экспертов. Угу. И там некоторые международные принимают участие. Это как бы вот маст такой, он в открытом доступе. Второе, если интересно уже про футурологов, я бы рекомендовал посмотреть Митио Каку или почитать. У него есть книга «Физика будущего».
Так.
Очень классная. Ну и, наверное, Рая Курцвала, технологического директора Гугла.
Спасибо. Александр Чулок был у нас в гостях. Спасибо вам огромное за эфир.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.